好睇啊嘛，咁樣就好似偷咗。
En duo som kommer från.
Демократические страны между собой не воюют. Александр Гинис, Борис Парамонов, Радио Свобода. С тех пор, как в недавней речи президент Буш призвал Америку к открытой, но ответственной дискуссии о войне в Ираке, споры, которые и без того не затихают, разгорелись с новой силой. Пожалуй, самым важным предметом актуального дискурса стала самая первая предпосылкой всей внешней политики США – вопрос о демократии как гарантии мира. Суть этой доктрины в трактовке таких авторитетов современной неоконсервативной мысли, как Лоуренс Каплан и Уильям Кристалл, сводится к одной догме – демократические страны между собой не воюют. Сделав этот тезис отправным в своей философии, пишет принстонский профессор политических наук Гэри Бесс в статье New York Times, нынешняя администрация верит в мир, который принесет с собой распространение демократии на Ближнем Востоке. Однако у этой оптимистической точки зрения есть свои критики. Александр Гинис. В своей недавно вышедшей книге двое американских ученых, Мэнсфилд и Снайдер, предупреждают об опасностях незрелой и неустойчивой демократии. Так, стремительная демократизация исламских стран, утверждают они, может пробудить разрушительные силы, которые скорее приведут к войне, чем уберегут от нее. Отвечая на эту критику, защитники демократии любой ценой вводят дискуссию в историко-философский контекст, ссылаясь на теорию вечного мира, которую первым предложил Иммануил Кант. Но, дойдя до этого имени, я решил, что нам пора обратиться за комментарием к философу Борису Парамонову. Борис Парамонов. Да, старика Канта тут необходимо было вспомнить. Этот, казалось бы, всячески далекий от жизни любомудр, всю жизнь изучавший какие-то паралогизмы чистого разума, сумел понять самое важное в политической истории человечества, причем развернутой вглубь, в будущее. И ведь, что особенно интересно, в его время демократии вообще не было. Его политический прогноз строился не на опыте, а, как любил говорить сам Кант, априорно, доопытно, силой чисто логических умозаключений. Номинально в то время, в конце 18 столетия, появилась одна крупная демократическая страна – Соединенные Штаты Америки. Но это было уж очень далеко, и тогдашние североамериканские штаты никакого участия в мировой политике не принимали. Вот вам поразительный пример силы этого самого чистого разума. Александр Гинис. Кант знал, конечно, античную историю, в которой были военные конфликты демократических государств. Борис Парамонов. И все-таки основной военный конфликт в истории Древней Греции, война Афин и Спарты, это столкновение демократии с государством едва ли не тоталитарным. Спарта демократии не была. Александр Гинис. Да и Афины были не демократии в современном смысле понятия. Афинские демократические институты действовали в замкнутом кругу афинских горожан. Борис Парамонов. Вот именно. Строго говоря, в древней истории Канту опереться было не на что. И наоборот, можно вспомнить одно событие, уже после Канта имевшее место. Англо-американская война 1812 года. Американцы очень часто исполняют увертюру Чайковского под таким названием. Но для них 1812 год – это не Россия и Наполеон, а война с англичанами, которые даже обстреляли Белый дом. И если прибегнуть к небольшой натяжке, так это и была война демократий. В Англии существовал весьма действенный парламент. Александр Гинис. Парламенты – институты, проходящие долгое историческое развитие. Сами по себе они еще не гарантия против войны. Вспомним 1914 год. Борис Парамонов. Да, парламент существовал и в кайзеровской Германии и обладал реальной властью не допустить войны, если бы социал-демократы проголосовали против военных кредитов правительству. Если уж на то пошло, и в тогдашней России была Дума, тоже проголосовавшая за войну с Германией, за те же военные кредиты. Тут большевистские депутаты числом 5 выступили молодцами, голосовали против и обошли всю сибирскую ссылку. Ну, они-то уж точно не могли ничего решить. Александр Генис. Вернемся к теме. Так что же все-таки имел в виду Кант, считая условием вечного мира существование демократических государств? Борис Парамонов. Думаю, нам нет смысла удаляться в обсуждение его априористики, тем более, что в опыте истории он оказался прав. Мы не можем в наше время указать на военные конфликты между развитыми демократическими странами. Сам механизм демократии препятствует войнам. Объявление войны – высшая прерогатива власти. Никакая другая акция власти правительства не идет в сравнении с этой. А главное в демократии, как мы это знаем, это система ограничения власти, разделение властей. Демократия – контроль над властью и, строго говоря, больше ничего. Но это и есть все. Две демократии не могут вступить в состояние войны, потому что руководятся они не амбициями монархов или алчностью капиталистов, а свободно выбранными органами управления, обязанными отчетом перед избирателями. Демократия может вступить в войну, если ей угрожает сильный и коварный внешний враг, или если она помогает дружественным демократиям. Александр Генис. Ну да, таково было участие Соединенных Штатов в двух мировых войнах 20-го столетия. Борис Парамонов. В Первую войну Америка вступила, когда еще на стороне союзников была Россия. Правда, уже не царская. Это был апрель 1917 года. Но сама эта Первая война была такова, что затянула в себя все европейские страны, как демократические, так и прочие. Иными словами, был у этой войны какой-то мотив, существовавший вне политики и вне демократии. Нам в свое время в школе говорили, что это была война империалистическая, и велась она за передел мировых богатств, за внешние рынки, сырья и сбыта. Эти мотивы тоже ведь были значимыми. Да что вспоминать уже почти вековой давности прошлое, когда сегодня в мире сложилась ситуация в глобальном масштабе, когда вопрос об источниках сырья стал исключительно острым и в очень значительной степени диктует сегодня поведение различных государств. Александр Генис. Роковое слово «нефть». Вы вспомните, как у Рассела в его «Истории западной философии» один человек, над которым производились опыты с наркотическими веществами, открыл тайну бытия и сумел записать ее. «Все пахнет нефтью». Борис Парамонов. А как же? Эти опыты производились в Бостонском обществе парапсихологических исследований, которым руководил знаменитый психолог Уильям Джеймс. Я читал об этом курьезе даже не у Рассела, а в приложениях книги Джеймса «Воля к вере», где были напечатаны протоколы этого общества. Сегодня уж точно все пахнет нефтью. Александр Генис. Об этом недавно напечатал очередную статью колумнист «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман, сделавший своей главной темой поиск альтернативных источников топлива. На этот раз он обратил внимание на то, что не только ставит демократический мир в зависимость от нефтяных шейхов, орудующих в странах отнюдь не демократических, и не только петродоллары финансируют исламский терроризм, но и в целом мировая ситуация больше, чем надо, повязана нефтью. Где нефть, пишет Фридман, там нет свободы, там нет либеральных реформ. Борис Парамонов. Действительно, огромные энергетические ресурсы в ряде стран недемократического характера задерживают общее движение мира к демократии. С этой точки зрения политика президента Буша «больше демократии, меньше войн» в принципе правильна. Демократия как раз завязает в нефтеносных странах. Что уж говорить об арабском мире, если Россия находится в той же ситуации и недавно демократические надежды не оправдываются в ней все из-за той же самой нефти. Есть нефть, есть петродоллары, значит можно заткнуть самые большие дыры и не думать о структурных, политических и экономических реформах. Александр Генис. А сейчас богатая нефтью Венесуэла со своим президентом Чавесом начинает раскачивать Латинскую Америку, как в свое время Кастро. Да, и самого Кастро подпитывают той же венесуэльской нефтью. А то у Фиделя уже стали ездить на велосипедах и ослах. И во всем виновата нефть. Появился даже термин «проклятие ресурсов», по-английски это в рифму. Русская нефть, да и газ сомнительны для страны благодеяния, так же, как и для Ирана или того же Арабского Востока. Вообще, демократию, похоже, удобнее строить в небогатой стране, как Соединенные Штаты 18 века. Джефферсон возводил это в теорию. Александр Генис. Есть пример и поближе. Лишенная ресурсов Япония. Но, как мы убедились на опыте истории, именно демократия помогает богатеть на праведных, так сказать, путях. Борис Парамонов. Тут можно было бы многое сказать о самом этом богатстве, которое грозит уже не политическими кризисами, а экологической катастрофой. Вот где главный вызов демократии. Смогут ли мировые демократии построить экономики, основанные не на практике постоянно растущей прибыли? Это становится важнее политических достижений, в том числе вопроса о войнах, о том, сунниты или шииты возьмут верх в Ираке. Вот парадокс сегодняшний, ставящий обсуждающуюся нами проблему в совершенно иной ряд. Дело не в том, что демократии не воюют друг с другом, а в том, чтобы они все вместе не воевали с природой.
En duo som kommer från...